«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, причем вместе с психологом. И довольно часто наши темы продиктованы новостной повесткой. Мы осмысливаем то, что уже произошло, уже случилось, или то, что вот-вот должно, как нам кажется, по крайней мере. Причем плотность событий настолько высокая, что проходит неделя, 9 дней, а нам кажется, что уже месяц. Каким образом это влияет на наше психологическое состояние, на наше здоровье? Отдаем ли мы себе отчет, что живем в постоянном стрессе? Какой уровень этого стресса для нас вполне возможно даже полезен? И какие техники могут помочь справиться со стрессом, причем с постоянным стрессом? Об этом сегодня будем говорить. Пишите ваши вопросы, жалуйтесь, если вам станет от этого легче. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на ваши вопросы сегодня военный психолог Алексей Захаров. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Вы занимаетесь экстремальной психологией, да. Но вот у человека, который ведет, казалось бы, самую обычную жизнь, да, который не сталкивался с террористами, не помогал спасать людей, не участвует в военных действиях, кто просто смотрит за этим в новостях, кто ходит на работу каждый день, делает уроки с детьми, кто отвечает за своих сотрудников, за своих родственников, может быть экстремальный уровень стресса?
Да, конечно, может быть. Он же живет свою жизнь, и жизнь эта состоит из разных факторов развития этой жизни, они разные совершенно, они могут быть веселые, приятные, хорошие, могут быть трагические или тревожные, и все эти факторы, они существуют в жизни как повседневный, нормальный повседневный вариант.
То есть стресс накапливается?
Ну, накапливается, если он не разрешается. Вот стресс надо разрешить, ситуацию со стрессом надо разрешить. Если этого не происходит, он накапливается и превращается в психическую травму. А пока он, как бы, мы его получаем и проживаем, это еще не факт, что это плохо. Вот. Поэтому мы привыкли жить в стрессах разных совершенно. Мы сейчас можем говорить о том, что у нас как бы стресс бесконечный, а он бесконечный и не прекращается, просто разные виды стрессов нам приходится проживать. Вот. Какие-то из них мы разрешаем сами, проживаем, разрешаем. Снимаем эти вещи, нагрузки, получаем за это удовлетворение внутри своего организма. Организм за это нам говорит спасибо, радуется. И мы тоже радуемся вместе с ним, мы приобретаем опыт соответствующий, живем дальше. То есть мы живем в ситуации стрессовых нагрузок. Сегодня, да, мы живем в таком тяжелом информационном поле, мы живем в системе урбанистических городов, где мы очень скученные, очень близки друг к другу.
Ну и события тоже очень скучные.
Ну и событий много, да, такова. И события самые разные. И события бывают хорошие, бывают тревожные, бывают невыносимые. Вот, и поэтому эти вещи как бы сегодня для нас являются как бы обычным делом.
А как понять, что вот, скажем, с какими-то событиями, с каким-то уровнем стресса психика может справиться и адаптироваться, а с какими-то уже нет? Вот бывает, что, ну, кажется, что человек отвечает, например, да, за большое количество людей, к примеру, руководитель коллектива, или у него большая семья, или там мать в декрете, которая сама продолжает работать, ей не на кого опереться. При этом спрашиваешь, все хорошо, я сильная, я справлюсь, или я сильный, все в порядке, идем дальше и так далее. Вот всегда ли это, ну, такой сигнал, скажем, не лезть, не нарушать чужие
вот
границы?
Я вас за язык сразу сейчас поймаю, и поймал сразу за язык, чтобы было понятно. Вот эта формула «я сильный, я справлюсь», «я сильный, я справлюсь» – это формула, которая показывает, что человек, который сам себе это говорит, лишился ресурса.
То есть как раз это не сигнал отстать и, скажем,
то
отойти.
То есть мы говорим о том, что человек, который сам себя уговаривает и говорит, я сильный, я справлюсь, угу, и говорит о том, что человек потерял физиологический ресурс.
То есть это все предельная точка.
Да. Поэтому надо сразу же бежать к специалистам, к врачам или к психологам, вот, и выстраивать ситуацию. Как только вы себя на этих словах поймали. То есть это показатель того, что человек лишился этого ресурса.
Или если вы близкий человек того, кто говорит, я сильный, я справлюсь. Да. Это сигнал, бить тревогу и пытаться как-то помочь.
Да. Но тут надо понимать, что мы говорим о том, что да, человек может накапливать стресс как физическую усталость. И стрессы носят самый разный характер. Они бывают психологические, бывают физиологические, бывают физические.
А в чем разница?
Разница в поступлении беспокойства и тревоги в организм по поводу того, справится он или нет. Это работа одного из основных инстинктов, это работа инстинкта сохранения жизни, который как бы сигнализирует о том, что есть опасность. И стресс – это когда есть сигнал об опасности, о том, что ты не справишься, что у тебя есть проблемы, что у тебя есть какой-то кризис, у тебя есть какая-то тревога. И мы ощущаем, соответственно, в связи с возникновением таких состояний, мы ощущаем совершенно другое собственное физиологическое состояние.
То есть это постоянная усталость.
У нас возникает состояние тревоги, мы не находим там как бы себе места, мы пытаемся выстроиться, подготовиться как-то к этому делу, и организм готовится, да? И вот спортсмены перед соревнованием готовятся, или молодые люди перед объяснением друг другу готовятся, на экзаменах, перед экзаменом готовятся, да, человек для того, чтобы преодолеть этот стресс, и организм выстраивает ответную реакцию на это дело, то есть он повышает возможности организма, мобилизует организм, и человек путем реализации этой мобилизации может его преодолеть.
То есть на гормональном уровне, да, это решается?
Ну, это там не один гормональный уровень, там работает много чего, там работает электросистема, то есть, будем говорить, вопросы передачи сигнала работают, это электро, там химия работает, там работает биология и биологические процессы, то есть там это сложный механизм, это очень сложный механизм, и мы как бы готовимся к делам, которые происходят у нас, соответственно. Причем подготовка это происходит иногда неосознанно. То есть, как только поступает какой-то сигнал о том, что что-то не так в организме, то создается вот такая ситуация, стрессовая ситуация, и организм начинает готовиться к ней. Вот какие варианты бывают? На этом варианте бывают часто фобии формируются у людей, когда человек, допустим, у него проблемы с давлением, артериальным давлением, и он попадает в ситуацию, когда у него перепад этого давления возникает. Он не ощущает этих показателей, а организм ощущает, и он создает ситуацию тревоги. Очень часто бывает у людей, которые в метро спускаются по эскалатору глубоко, у них возникает такая ситуация. Они не понимают, они говорят, что мне плохо, потому что я спускаюсь в метро. Это не от метро зависит, от того, что у них такая вот особенность есть.
Но они начинают бояться,
да,
например,
оказываться на глубине. Да, и они боятся в метро, они ездят в метро, да, вот таким образом формируются эти вещи. Ну, это как бы пример, а можно, там самые разные вариации могут возникать на эту тему. Поэтому их много, этих вариантов, и сложность заключается всегда в одном. Способности преодолеть стресс, прожить его и разрешить. Если это происходит, мы с ним справляемся, организм получает удовлетворение, удовольствие, и мы начинаем жить дальше, уже основываясь на том опыте, который мы получили, и определяясь вот в системе действий дальше. А если это не произошло, это преодоление, оно может тоже произойти по разным вариантам. Отсутствие информации правильной.
Ну да, про давление опять же, да? У тебя просто давление,
да,
поэтому...
Отсутствие информации. Отсутствие возможности какой-то процесс контролировать, неспособность это делать, отсутствие физических возможностей это делать, переутомление. Вот. Это приводит к ситуации, которая формирует ситуацию истощения. И стресс, неразрешенный стресс начинает накапливаться в организме, накапливаться, и приводит к физическому истощению, психологическому и физическому истощению. Тогда мы получаем так называемую стрессовую или психологическую травму. Или бывают варианты, которые без накопления происходят, но просто событие само по себе такое тяжелое, и несет в себе такую сильную угрозу, что мы с трудом с этим делом можем справиться. Но это прежде всего гибель близких людей или просто когда на глазах происходит гибель кого-то.
Да даже если на это просто смотреть в интернете.
В любом варианте.
Это может оказать
такой сильный стресс. Наш организм устроен так, что он тревожные факторы, которые адресованы другим людям, воспринимает, как будто это адресовано к нему самому. Вот если он видит, как убивает кого-то, он пугается так же, как тот человек, которого убивает.
Кто-то не может даже фильмы смотреть, да, зная, что
вот
это художественный
вымысел.
Надо
понимать, что так же пугаются и убийцы. Поэтому убить человека тоже непросто. Для этого нужно иметь соответствующее состояние, о которых мы говорим. Эти состояния связаны с девиациями, с осложнениями болезней, то есть связаны с соответствующими болезненным состоянием, в том числе. Вот. Если это не убийство вынужденное, там, или это убийство с войной связанное, там, разные варианты. Но даже на войне, военный человек воспринимает смерть человека, который находится рядом, тоже тяжело. А если мы говорим о ситуации на войне, когда эти вещи происходят не в единичном порядке, а в множественном порядке, это твои люди, с которыми ты служил, либо это мирные люди, которых ты призван защищать, то это переживается тем более тяжело. И поэтому мы говорим о необходимости реабилитации, вот все эти вещи, которые происходят. И такой стресс проживается очень долго. Мы, когда говорим о стрессе, связанном с потерей, мы говорим о годе.
Для того, чтобы восстановиться.
Да, и поэтому у нас даже в наших традициях, да, когда мы хороним близкого человека, у нас есть этапы, определенные этапы проживания.
9 дней, 40 дней,
год.
И вообще, кстати, если говорить о традиции, не знаю, насколько это уместно, но тем не менее, у нас как-то принято, ну, скажем, какой-то героизм такой, когда 39 температура, а все равно пойду, а да все в порядке, я сильный, я справлюсь. Мы как-то вот...
Это неадекватный героизм, но я вообще к героизму отношусь очень осторожно. Вот, потому что героическое проявление – это всегда последствия какой-то катастрофы, последствия какого-то разгильдяйства или последствия какого-то преступления. То есть люди, которые вынуждены идти на героический поступок, он не возникает просто так. Это всегда...
Значит, что кто-то что-то не предугадал, что-то не предусмотрел.
И это всегда последствия тяжелого действия. И поэтому к нему надо относиться очень серьезно. И надо понимать, а ты справишься с этой ситуацией, а результат этого героизма будет какой? И тогда это не героизм, если ты сгоришь на работе и никому при этом не поможешь. Это не героизм, это будет называться...
Это глупость.
Безрассудство.
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 И поэтому... Пандемия чуть-чуть научила хотя бы отлеживаться дома.
Да. Надо понимать, что у каждого человека есть свой ресурс. Физический и психический. И надо понимать, что в сложных ситуациях, даже в системе развития человека, в системе его возрастных кризисов, естественно, когда ты попадаешь в какой-то из кризисных ситуаций, у тебя... Этот ресурс начинает исчерпываться очень быстро. И он приходит к своему итогу, исчерпанию, когда мы начинаем говорить вот замечательные слова. Вот. Но когда он кончится, ты уже ничего сделать не можешь. Это возможность потерять себя или потерять близкого человека рядом.
Ну и для близких точно это задача.
То есть это вопрос болезни. Тяжелой болезни или смерти даже. Бывают такие вещи, к сожалению.
Ну, то есть это иногда делается как забота, как проявление заботы, например, да, о своей семье. Я продолжу работать на исход, на истощение, я продолжу тянуть
свою
лямку.
Забота должна быть разумной, всегда разумной.
Вот подсказывают наши зрители, говорят, что люди Советского Союза, советской закалки действительно так часто делают. Но вот, кстати, если мы уже начали говорить о традициях, традиции помогают нам справляться со стрессом?
Да, конечно. Традиция – это, прежде всего, вот мы все время говорим, что такое традиция. Задаем вопрос, что такое традиция. А определение традиции очень простое. Это успешный опыт нашего развития. Это успешный опыт именно развития, не вопрос нашего выживания, а именно развития. То есть это опыт, который позволяет нам конкретно, конкретному человеку, конкретной семье, конкретной общности человеческой развиваться. И строить свое будущее дальше. И все, что запоминается в системе этого опыта, это как раз то, что было успешным, и то, что приводило к положительному результату. И поэтому традиция – это всегда положительный результат.
Это то, что мы можем и сегодня в современной жизни использовать, конечно, в своей повседневности.
Конечно, конечно.
Как техника снятия, к примеру, стресса.
Да, или совершенно верно. Но ситуации. Вопрос – это не какое-то ритуальное действие, традиция, а это именно опыт, который мы можем транспорировать, который мы можем развивать, который мы можем выстраивать, исходя из сегодняшних ситуаций сложных.
А вот какой-то практический пример. Ну, я не знаю, семейный обед, общение всех поколений.
Ну, вот вопросы семьи, если мы возьмем вопросы семейного обеда, то мы будем говорить о ситуации, которая выстраивает физиологическое состояние человека в системе суток. Для того, чтобы человек был вынослив и смог переносить большие физические нагрузки, ему нужна ритмичная система жизни. Угу. Ему нужна ритмика действий. И сутки, выстроенные в системе ритмики, позволяют эту ритмику поддерживать. Это же происходит, когда человеку трудно дышать, когда он попал в трудную ситуацию, он создает ритм своего действия. Вот ритмика – это всегда, когда человек преодолевает сложность. Вот военные бегут, им нужно, чтобы вся группа бежала одновременно, быстро и четко. Они что при этом делают? Они считают какой-то стишок или поют песню. Для чего это надо? Для того, чтобы создать ритм дыхания. Чтобы дыхание у всех было одинаковое. Чтобы они не использовали, то есть не сбивали систему дыхания. Поэтому система ритма жизни, она определяется системой. Во сколько ты встал, во сколько ты поел, во сколько ты пообедал, что ты сделал в промежутке из этого дела. Если это ритмично повторяется, мы способны в системе ритмики нести большие нагрузки. А когда нас выбивают из системы ритма...
Ну, какие-то хаотичные события, вот эта неизвестность, турбулентность,
кризисные периоды. Мы понимаем, что мы теряем силы.
Угу. То есть вот эту рутину нужно продолжать.
Конечно, но это не рутина с точки зрения привычности. Да, это привычная ритмика, которая позволяет нам вносить в нее содержание. Мы же говорим о формальных и содержательных факторах. И ритмика – это формальный фактор, это такая структура действия. Это структура действия. А содержание, которое мы в нее вносим, который может менять, да, у нас каждый день не повторяется друг от друга, да, но если мы в 12 часов привычно не пойдем пообедаем, то после этого через час-два по-другому будем воспринимать начальника и товарищей, которые находятся рядом. Ну,
это еще и биохимия.
Конечно, конечно. Понятно, поэтому вот надо вот на эти вещи смотреть. Ритмичность действий, любая ритмичность действий позволяет переносить большие нагрузки. Поэтому, когда мы говорим про семью и про традицию в семье, и про традиционные действия в семье, которые есть, вот были традиционные действия, да, я же не просто так сажусь есть и бросаюсь за стол, как это бывает, и не успев посадить пятую точку на стол, уже в себя втаскиваю там горячий борщ, там еще, да. А раньше была традиция, ты сел и помолился. А пока ты молишься, твой организм успокаивается, он
возвращается
здесь и сейчас, он выстраивает физиологическое ощущение и получает удовлетворение от принятой пищи. Ты не набросался пищи в себе, а ты выстроил эти вещи.
Ты хотя бы посмотрел, что ты ешь.
Ну, в том числе.
А вдруг оно красивое, а вдруг ты от этого даже получил какое-то
приятное. То есть вот такие вещи, которые мы привыкли, мы их не замечаем, но они очень важны.
Вот мы сегодня и говорим о том, как справляться с постоянным стрессом, и вот именно ваш опыт как раз экстремальных ситуаций, экстремальной психологии, он оказывается очень применим в нашей жизни. Ведь когда, к примеру, происходят действительно какие-то там военные события и так далее, даже если человек спасается от огня, он ведь думает тоже довольно ритмично, что он будет делать, куда где безопасное место. То есть он все время находится за движением своей мысли, он следует.
Вот обычная армейская поговорка: война войной, а обед по распорядку.
Это вот. Именно про это.
Именно про это, да. А обед по распорядку. Вот это вещи, которые определяют систему жизни, определяют ситуацию обращения с жизнью, осознанное обращение с жизнью.
То есть, когда у человека стресс и какие-то события, которые выбивают, или, то есть, вот хотя бы проверить, А поел ли человек, поменял ли он постельное белье, соблюдает ли он действительно просто свой обычный распорядок дня?
Да, да. И вот эти вещи к возврату в нормальную жизнь, да, стресс – это как бы не нормальная жизнь, а возврат в нормальную жизнь – это ритмичность, это еда. Сам процесс еды, чтобы было понятно, он снимает стрессовую нагрузку. И если он цикличен, то мы таким образом каждый раз снимаем с себя стрессовую нагрузку. С чем это связано? С тем, что потребность в еде удовлетворяется. А когда человек понимает, организм человека понимает, что его потребность удовлетворяют, он все стрессовые факторы, а стрессовые факторы связаны с выделением особых гормонов, так называемой адреналиновой группы, да, все, что плохо у нас в организме, это адреналин. Вот, это плохо. А все, что хорошо, это дофамин. Это хорошо, это приятно, это дофаминовая система. Поэтому, когда мы едим, и организм получает удовлетворение своей потребности, мы получаем дофаминовую реакцию и убираем адреналиновую.
Ну, это, кстати, и зависимость формируется.
Конечно, конечно. Но это формируется зависимость только тогда, когда в системе этих действий отсутствует сознание, когда оно становится, идет на рефлексе.
То есть мы всегда стараемся осознанно подходить, да, к тому, да, что мы делаем.
Ну вот стресс – это эмоциональное воздействие, чтобы было понятно, чтобы люди понимали, это воздействие эмоциональное. Это первый уровень, который определяет вот ситуацию на животно-биологическом варианте. Да? То есть это первый уровень эмоционально-рефлекторный. Да? То есть это твоя эмоция и рефлекс. Сознание еще не работает. Это первые поступающие сигналы в организм, который получает. Это животный уровень, и он очень простой, но он очень мощный при этом всем. То есть, когда мы говорим об эмоции, о ее мощность эмоции такова, что она может вырубить даже работающее сознание. И она может даже выключить физиологическую ситуацию сознания. То есть, когда человек физически потеряет сознание, то есть так может действовать эмоция. То есть, и любой вариант, чтобы нам вернуться в систему жизни, человеку нужно включить работу сознания.
Хотя бы через рутинные процессы.
Любой вариант включения сознания. Для этого есть технологии соответствующие. Для этого есть отработанные методики включения и поддержания сознания. Для этого есть система подготовки.
Ну вот, да, вот какую-то хочется практическую историю. Вот как раз с жизнью по распорядку, это, мне кажется, прекрасная рекомендация для повседневного стресса.
Да, при этом, когда ты живешь по распорядку, никто не мешает тебе похулиганить, никто не мешает в системе этого распорядка внести что-то новое, но главное, чтобы система жизни была выстроена.
Ну вот у маленьких детей, для них же очень, очень важен порядок, да, как раз. Иначе дети капризничают, не понимают вообще, что происходит. То есть не, вот, вообще вот эта неизвестность, она нашему мозгу не очень нравится.
Не нравится.
Максимально не нравится.
Она не нравится, потому что это любая неизвестность – это угроза жизни. Это угроза жизни.
Кстати, присоединяются наши зрители очень активно, и слушатели пишут. Вот заедаю стресс.
Правильно.
Именно так это и происходит, когда нужно справиться с какими-то последствиями негативных, в том числе и новостных сюжетов. Сегодня мы о них обязательно поговорим. Вот сразу новости сейчас послушаем и поговорим. Обсуждаем с военным психологом сегодня, как справляться с повседневным стрессом. И вторую часть нашей беседы, в том числе и новостям, посвятим как раз после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорим о том, как справляться с постоянным стрессом. Пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что писать ваши комментарии можно также к нашей видеотрансляции в YouTube или ВКонтакте. Это очень удобно. Отвечает на наши вопросы сегодня военный психолог Алексей Захаров. Алексей Валерьевич, еще раз приветствую. И обещали поговорить про новости, про какую-то прям зависимость. Вот мы говорим о том, что когда на глазах человека кого-то убивают, с одной стороны, это жуткий стресс. С другой стороны, люди сами это смотрят. Причем это ведь стресс и для того, кто просто смотрит на эту картинку. Это не обязательно должно в реальной жизни, да, у тебя перед глазами происходить. Вот почему так происходит?
Очень просто. Это вопрос угрозе жизни, угрозы жизни, да, и вопрос наличия информации об этой угрозе. Угу. Когда человек ощущает угрозу жизни, он должен получать максимум информации об этом угрозе. И если он эту информацию не получает, он попадает в ситуацию неизвестности. То есть он осознает, что есть угроза жизни. Ему сказали, что где-то кого-то в большом количестве убили, или просто убили, или что-то произошло. Он думает, это меня коснется или нет. Когда он думает, что коснется меня или нет, ему надо получить где-то эту информацию. Либо он лезет у нас в социальные сети, да, и получает ту или иную информацию, правильную или неправильную, да, либо он ее получает из средств массовой информации, которые каким-то образом более правильные или там менее правильные, но тем не менее. Он, как только есть тревога существования, есть тревога жизни, потеря жизни, человеку нужно максимум информации.
Но, а вот зачем, например, человеку, я имею в виду, зачем нашему, скажем так, мозгу, сознанию, эмоции, что нами руководит в этот момент, да, рефлекс какой-то, когда вообще все происходит на другом конце света? Ну, одна ситуация, когда что-то может коснуться, а когда...
А это неважно, это же есть угроза, почему она не может быть с нами здесь? А как мы все время перекладываем на себя все эти вещи, мы оцениваем ситуацию через свое сознание, здесь и сейчас.
То есть география здесь даже не имеет,
вообще не
и
имеет
логика
значения.
Даже не,
да,
не,
да,
не
да, мы все перекладываем на себя. Мы воспринимаем жизнь только своими глазами и только своим мозгом, вот чтобы было понятно.
Ну, один из способов, кстати, снять такой стресс, это кому-нибудь рассказать про увиденные ужасы.
Да.
И тебе вроде как бы и полегчало.
И снял, да, и как бы, а вопрос такой, что ты не один. Ты вовлек человека, и он стал тебе компаньоном, ты стал товарищем, и в любом случае он начинает выстраивать себя, как ему в этой ситуации выжить, и вы начинаете договариваться между собой, как вы на всякий случай выстроите свое взаимное отношение к этому делу.
Ну, тебе-то полегчало, а у человека там,
да,
конечно,
да, да, но у нас получилось,
разрастается тревога.
Но, да, да, но у нас получился коллективчик, который может в этой ситуации вдвоем выжить ему проще, чем поодиночке. И мы начнем обмениваться с этим человеком, мы домыслы будем говорить, это правильно или неправильно, а кто мне скажет, правильно или неправильно. Если я один про это знаю, мне никто не скажет, а если нас двое, то уже можно обсудить. То есть мы каждый раз изменяем информацию, получаем информацию, трансформируем эту информацию и пытаемся выстроить информацию, которая бы формировала новый стресс, который нам нужен для того, чтобы мобилизовать свой организм для преодоления этой тревоги, вот, либо нам надо успокоиться просто, который нам скажет, ребята, все, все кончилось, все хорошо, и все нам повторили и сказали, что все кончилось, все хорошо, и давайте мы как бы скажем, что мы живые, с нами все хорошо, давайте порадуемся, и все отлично. Поэтому вот два варианта, когда стресс работает в двух направлениях. И у человека есть потребность к стрессу, чтобы мы говорили, стресс – это не всегда плохо. Почему? Потому что стресс формирует готовность к преодолению. И когда мы умеем грамотно управлять своим стрессом и этой готовностью к управлению, тогда мы можем получать позитивный результат всего этого дела.
А что нам помогает управлять? Не рефлексы?
Нет, не рефлексы. Нам помогает управлять осознанное восприятие реальности. Осознанное восприятие реальности. Нам помогает управлять память и опыт. Нам помогает управлять традиция, как успешный опыт, соответствующим образом. И нам помогает в этом смысле управлять опыт не одного человека, большого количества людей или тех людей, которые в этом деле задействованы.
Ну,
в этой информационной
накопленный.
Накопленный, да. И мало того, что мы получаем уже отношение к этой информации, не мое личное отношение, а отношение, которое суммируется и выстраивается с позиции разных взглядов.
Вот вы правильно сказали, разные взгляды. Потому что если кто-то на тебя выплеснул, скажем, вот это эмоционально, вот эти свои эмоциональные переживания, да, и просто как эмоциональное ведро тебя использовал, рассказал тебе об ужасах, еще и добавил какие-то субъективные свои реакции, не всегда проверенные факты, вот и живи с этим. Как в этой ситуации заставить себя, не знаю, почитать разные источники?
А есть еще вариант такой очень хороший. Мы же, общаясь друг с другом, мы не просто общаемся, мы еще хотим, чтобы наше существование и общение в этом порядке было признано другими людьми, как правильно. И мы надеемся на оценку, постороннюю оценку себя самих. И мы хотим, чтобы нас понимали как людей серьезных и правильных, да? И поэтому мы пытаемся в глазах других людей быть успешными и конструктивными. И когда мы сейчас вот об этом говорим, мы пытаемся, мы хотим, мы заставляем работать свои мозги, быть успешными, быть конструктивными, искать новую информацию, находить ее, оценивать, сравнивать. Да? Мы включаем фактор работы сознания, мы включаем проявление своей воли, волевого механизма, что мы способны эти вещи преодолеть. Мы можем показать другим людям, что мы можем. Без волевого механизма мы ничего преодолеть не можем. Что мы не просто так получили информацию, но у нас есть опыт, и мы способны преодолеть. И поэтому у нас впереди-то есть свет в конце туннеля, на который надо идти, но особым образом, тем, который у нас выстроен в системе нашей памяти. Вот, поэтому мы вот так выстраиваемся. Так сложная ситуация возникает, и мы хотим или не хотим, но мы хотим быть полезными. И нам хочется, когда мы понимаем, что мы полезны, и мы видим, что нас воспринимают хорошо, то у нас вместо адреналина возникает дофамин. И дофамин начинает говорить, какой ты молодец, какой ты хороший, да, ты правильно действовал. И мы сразу гордиться собой начинаем, нам приятно, хорошо.
То есть помощь другому – лучшая помощь себе.
Себе самому. Абсолютно. Если ты хочешь от кого-то что-то получить, сначала дай. Если ты хочешь помочь себе, сначала помоги другому. Вот это вариант основы выживания жизни и существования как такового.
То есть, к примеру, в стрессовой ситуации, в ситуации какой-то турбулентности, кризиса и так далее, к примеру, ребенку, да, ребенку, каким образом помочь? Вот ребенку, который видит тревожность родителей, как он может помочь другим людям, скажем так? Ты можешь позвонить. Ты, к примеру, можешь позвонить своим там, старшим родственникам, уточнить, какие продукты нужно купить, есть ли эти продукты, там, поменяли ли они постельное белье, это то, что мы говорили, да, в предыдущей части, соблюдают ли они свою рутину. Ты хотя бы этим им помог, ты проверил. Может быть, что-то даже привез, отправил, там, заказал и так далее. А дети, вот как они могут помочь?
Они очень могут помочь. Они очень отзывчивы, потому что дети и родители - это единое целое. В системе физиологии восприятия. И когда ты к ребенку обращаешься с просьбой о помощи, ребенок с большим удовольствием тебе поможет, потому что это его приподнимает в глазах родителей, он чувствует удовлетворение в связи с этими вещами, и он начнет включаться в ситуацию помощи себе самому. И если он не понимает вопрос помощи, это если возраст, то возникает ситуация, ну, пожалей маму. Да, и он начинает жалеть маму, он начинает смотреть, а как маме пожалеть, чтобы маме стало легче. Он начинает думать, как сделать так, чтобы маме стало легче. Или сестренке, или братцу младшему стало легче. Вот, он начинает смотреть в глаза, он начинает контролировать реакцию этого человека. Он начинает пробовать, вот так хорошо погладил по спинке или обнял за шею, или это не так, и как сделать так, что маме слезки надо утереть, или кому-то слезы надо утереть. Вот это такие простые штуки, но они задействуют человека, он получает удовольствие, удовлетворение от этого. Он выстраивается в грамотных, и начинает привыкать к таким действиям. Вот это становится привычными действиями.
Вот я вас слушаю и понимаю, что действие – это как главное, ну, скажем так, противоядие
от... И причем...
Паники,
тревоги. Да, вот это противоядие, оно собрано с чем? Вот чем важны вот такие действия для ребенка? Ведь он делает это не потому, что он это хочет делать, а потому что это надо делать. У него это вызывает удовольствие и удовлетворение. И после этого он понимает, если он делает то, что надо делать, то потом получается, что это надо делать то, что он хочет.
То есть закрепляется.
Он, да, начинает хотеть делать то, что надо.
Это прекрасная такая техника для воспитания.
Конечно.
Ну и воспитание, то, что формирует нашу волю, которая единственно возможное средство для того, чтобы справиться с какими-то рефлекторными реакциями.
Он переступает через себя, да, вот вариант такой, просто такой вариант. Ему надо пожалеть брата или сестренку, который попал в трудную ситуацию. У него в руках конфеты, которые ему дали. Он хочет ее съесть. Он что сделает? Он пойдет и отдаст брату эту конфету. Он переступит через себя. И он увидит, как брат будет ему благодарен, там не на словах даже, а просто, потому что он ее съест с удовольствием, эту конфету. У него будет удовольствие и удовлетворение. Вот он переступил через себя, сделал то, что нужно другому. У него это волевой фактор запомнился. Он будет стремиться дальше поступать именно так.
Особенно, если его еще похвалили.
Конечно, конечно.
Если его еще похвалили.
Конечно.
А вот, кстати говоря, о том, как вообще детям объяснить, что произошло, или что, возможно, произойдет, и мы должны быть к этому готовы. Неважно, чрезвычайная ситуация, пожар, или кого-то забрали в больницу. Нужно собрать вещи, не поддаваться панике. Но то, что, возможно, поможет справиться со стрессом, опять же, организованность, да, этих действий, четкий алгоритм, но детям-то это... Надо знать.
Ну, надо знать, да, и надо собрать семью, что называется, сказать в семье, кто-то старший, мама, папа, что нам нужно помогать друг другу. Нам надо быть всем вместе, и мы помогаем друг другу, нам это надо, нам нужна помощь. Мы по одному не справимся, поэтому мы работаем вместе. Вот эта работа вместе тоже поднимает человека очень здорово. Она создает такое групповую заинтересованность в достижении цели. Вот. И когда группа это делаешь, это получается, то тут же возникает та же самая ситуация удовлетворения, то, что мы справляемся с этими вещами. И даже говорить, там, ты помогаешь, молодец, хорошо, давай сейчас переключаемся. И даже если у тебя что-то не получается, ну ладно, что не получается, мы же вместе. Вот я рядом, вот тебе моя рука, я тебе помогаю, ты сейчас мне помогаешь, вот мы вместе, давай, вот. Главный вариант — выключать эмоции, заставлять работать мозги и заставлять работать теплые чувства, хорошие чувства. Вообще все тяжелые вещи надо проживать с удовольствием. И надо учиться получать удовольствие от системы преодоления. Вот это самый важный вариант.
Ну, важно ведь, опять же, быть к чему-то готовым. И это то, что помогает справиться с неизвестностью.
Конечно.
То есть если у тебя есть алгоритм сбора, к примеру, тревожного чемоданчика, будем надеяться, что никогда не произойдет ситуация, чтобы он понадобился. Но когда ты знаешь, вот здесь документы, вот здесь лекарства, вот здесь комплект хотя бы там минимальной сменной одежды.
Да, и я уже себе говорю, я готов. Я готов к преодолению. И у меня опора появилась. У меня появилась психологическая опора. То есть я собрал чемоданчик, еще ничего не произошло. Но я знаю, где он лежит, и я себе представляю, что я вот сейчас выскочу и куда-то побегу, мне не надо думать, я руку протянул, взял чемоданчик и побежал. И я готов. А еще надо спросить вопрос, задать себе вопрос, а я действительно подготовился? И этот чемоданчик еще раз пересмотреть, а я не забыл туда паспорт положить там, или еще что-то.
Ну, паспорт чаще все-таки все время нужен.
К примеру.
Но, к примеру, там, документ на квартиру.
Да, да, да. Чего я там не забыл? А, нормально, есть время? Я посмотрел, я встроился, я сделал эту ситуацию, я готов действовать дальше. Я готов двигаться дальше. Вот это удовлетворение, что я готов двигаться дальше, это как бы вариант того, что я уже справился с каким-то этапом.
Ну, или хотя бы список номеров телефонов экстренных служб. Да. В случае, если там прорвало трубу, да. Вот номер аварийной службы такой-то, я не ищу экстренно, да, в интернете, ну, мы берем вот какую-то такую ситуацию. А вот он висит, например, в коридоре, аварийная служба.
И все.
Ну да, это то, что в целом уже техника снятия стресса.
Конечно.
А если мы говорим о том, что этот стресс как-то локализуется в теле, какие сигналы мы получаем? Ну, вот накопленный стресс,
ну,
нерешаемая история, к примеру, вот нелюбимая работа.
Чтобы понимать, главное, что нельзя человека разделить напополам. То есть вот здесь психика, а вот здесь физика тела, либо соматика, да, как называется. Это вещи, которые разделить вообще невозможно. Это две стороны одной медали, даже не медали, это две взаимосоставляющие вещи. И мы должны понимать, если мы заболели, простыли, то мы психически в данном случае не можем себя считать способными. Почему? Потому что у нас повышается температура, у нас ухудшается восприятие.
Мы менее эмоционально устойчивы.
Да, мы даже про эмоции не двигаем. Мы не так воспринимаем то, что происходит с нами. У нас голова болит, мы не все видим из-за этого, не все слышим. То есть вот наша болезнь, да, и мы что получаем? Мы получаем усталость, мы получаем задавленное состояние, и мы пытаемся с ним как-то справиться, да, нам нужно облегчение получить. Причем облегчение на факторах ощущения, да, бежим, там, голова заболела, бежим таблетку принять скорее, чтобы снять болевой эффект, да, болевой эффект сняли, и мы просто по-другому себя ощущаем. И жизнь смотрится совершенно по-другому, и люди смотрятся совершенно по-другому, и качество другое. Вот эти вещи разделить нельзя. Если тебе кто-то наступил на ногу, тебя обозвал нехорошим словом, у тебя повысилось давление в связи с этим, возможно, то есть у тебя изменилась система дыхания, у тебя выбросился адреналин в кровь, вот, по-другому заработала щитовидная железа, по-другому стало работать сердце, по-другому работает поджелудочная железа, то есть вот в этих ситуациях при адреналиновой реакции мы получаем совершенно другую физиологическую картину, а нам всего лишь нагрубили. Вот. И это такая очень серьезная вещь. И мы иногда не можем удержать свои руки в ответ на это нагрубили. Да, и нам надо как бы...
Да, даже зная законодательство, да.
Да, вот как бы вот. Поэтому это не раздельные вещи. И когда мы говорим о сохранении себя, то мы должны говорить о том, что мы должны себя готовить. И готовить к этим ситуациям, готовить к этим, вот как военные готовятся, и также мы должны готовиться. Это в системе воспитания, это вещи, связанные с гигиеной человека, это вещи, связанные с его физической культурой, это вещи, связанные, которые соединяются. Поэтому у нас и в школе были вещи собраны определенные. Это вещи, связанные с таким понятием, как домоводство, как дом выстроить, чтобы ребенок развивался, чтобы он научался действиям правильным, вот с этой стороны. То есть это подготовка. Чем человек более подготовлен, тем он проще преодолевает все эти вещи.
Ну, какое-то упражнение, может быть, какая-то техника. В случае, если вот ты не подготовлен, но ты живешь в постоянном
стрессе. Самый простой вариант. Самый простой вариант — включить мозги, да. То есть нам надо выключить эмоцию и включить мозги.
Это вот алгоритм действия.
Да, самый простой вариант. Что мы можем делать и что у нас первое возникает, когда мы... Да, у нас начинает колотиться сердце, и мы что начинаем делать, когда у нас колотится сердце?
Дышать.
Причем мы что делаем? Мы контролируем свое дыхание, а когда контроль – это осознанное действие, это работа мозгов, это не эмоция. Как только мы начинаем контролировать свое собственное дыхание, мы уже осознанное действие совершаем, мы пытаемся за счет этого контроля привести систему дыхания и работы сердца в единый ритм. Да? Если нам это не помогает, мы можем... эту ситуацию, как бы сказать себе, я просто дышу, вот я когда, да, и люди, когда вот в тяжелое состояние попадают, вот мы, как бы, оказывая помощь, человек находится в ситуации крайнего возбуждения, то есть крайней ситуации, вот, стрессовой, когда это травма уже, мы что делаем? Мы пытаемся включить его мозги, сконцентрировать его на себя и заставляем его дышать. Здесь и сейчас дыши, здесь и сейчас смотри на меня, вдох, выдох, вдох, выдох, делай вдох, выдох на счет. На раз-два, раз вдох, два выдох. Делай вдох носом, выдох ртом. Делай вдох носом, гони воздух в живот. Надувай живот, выдыхая, сокращай мышцы живота, выдыхай через рот.
Что-то, что помогает тебе задумываться даже об алгоритме.
Это то, что включают мозги, то, что включает. Ты когда начинаешь думать об этом, это делать, при этом у тебя мозги свободные на самом деле. И ты можешь работать руками, да, и поэтому военные все четко дышат, спортсмены четко дышат при стрессовых ситуациях. Они начинают выстраивать ритмичность дыхания. Это самый простой пример приведения себя в порядок.
Ну, то есть, действительно, когда стресс накоплен, когда ты просто, скажем, чувствуешь постоянную усталость, тебя ничего не радует, когда ты пытаешься справляться со всем, что происходит, вот здесь еще важно, как мне кажется, посоветовать себя немножко пожалеть. Чуть-чуть себя как-то пожалеть, потому что с температурой 39 все-таки ты
не пожалеть.
Чуть-чуть снижаешь нагрузку. Вот ты не бежишь.
Есть такая разница. Марафон. Есть такая очень хорошая вещь, которая разница между жалостью и нежностью. Вот мы привыкли своих детей жалеть,
да.
А их надо нежить, а не жалеть. Жалость унижает человека, она ставит его в ситуацию пострадавшего. Мы его жалеем, потому что он хуже других. Мы его жалеем, потому что он болен, значит, не такой, как все. Вот. И это всегда положение хуже. То есть, когда мы жалеем, мы по отношению к этому человеку принимаем эпитет «он хуже». У него плохое состояние, он хуже. Поэтому мы не жалеем. Мы должны быть к нему ласковы. Мы должны к нему и к другому человеку нежны должны быть. Мы должны проявлять эту нежность обязательно. Но мы должны в нем воспитывать ответственность. Это твоя жизнь. Ты за нее отвечаешь. И ты сам за нее борешься. А я тебе только помогаю, и мы это вместе делаем. И это очень важно. Потому что как только жалеет человек, что он прекращает делать? Он прекращает отвечать за свои поступки. Он перекладывает эту ответственность на человека, который его жалеет.
Да, и воля сразу как-то отключается. Её
нет.
Та самая воля, которая помогает,
да,
нам справляться с этим хаосом.
Когда нет ответственности, нет воли.
И воля, которая помогает нам справляться с рефлексами.
Да, да, да.
Справляться
со всем остальным.
Совсем неосознанным как раз, да. И вот и себя, кстати, тоже, да. Нужно быть к себе ласковым.
Да.
Поскольку мы действительно часто стараемся, наоборот, выжать из себя по максимуму. И вроде бы делаем это для того, чтобы людям вокруг нас стало легче и лучше.
От этого лучше не будет.
А потом в итоге им справляться со всеми еще и нашими вопросами, нашими проблемами, да, решать и свои, и наши. Вот это важный вывод, мне кажется. Спасибо огромное. Военный психолог Алексей Захаров сегодня был с нами. Благодарим за этот эфир. Сегодня
спасибо,
говорили
Женя.
О том, как справляться с постоянным стрессом. И как, кстати, экстремальная психология нам тоже в этом помогает. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. Берегите себя и будьте к себе ласковыми.